Светлый вечер на радио «Вера».
Добрый вечер, вы слушаете «Радио Вера», «Светлое радио», «Светлый вечер». И в рамках «Светлого вечера» я, Александр Ананьев, продолжаю задавать вопросы неофита, вопросы человека, который только-только делает первые шаги в храме. Я крестился на Сретении совсем недавно, вопросов у меня много, и дай бог, чтобы они не закончились, наверное.
Да, это на самом деле удивительно.
Мы с коллегами обсуждали не так давно, говорят, ну вот что живу. Ты неофит, а ну вот пройдет, сколько пройдет, ну год пройдет, и все, ты не неофит, и вопрос у тебя кончится, а я сижу, думаю, нет, вопрос у меня никогда не закончится.
Я могу утешить, возраст неофитства — это 10 лет.
А я читал 3 года в интернете.
3 года, 2 года – это те сроки, когда можно уже рукополагать в священники или там становиться крестным. Это некие уже действительно этапы церковной жизни внутри. Но сам себе возраст неофитства, он требует все-таки более длительного периода. Это хороший промежуток времени.
Но у меня есть мое ощущение на сей счет. Я все время сравниваю это с опытом вождения автомобиля. А мой инструктор мне говорил, что по-настоящему водить автомобиль ты будешь только через 5 лет непрерывного вождения. У меня было 7, скажу честно, я вот только через 7 лет начал спокойно себя чувствовать. А мой друг, вон за полгода, он реально чувствует себя очень хорошо. Но это так, к слову.
Ну, к слову, да, по поводу тоже неофитства и вождения. Мой хороший друг на этот счет говорит следующее правило. Как только человек считает, что он уже умеет водить машину, с ним начинаются разные приключения на дороге. И как только он считает, что вокруг него никто не умеет водить машину, начинаются аварии. Поэтому очень важно вот сохранить эту трезвость в духовной церковной жизни.
Слушайте, какой прекрасный пример в отношении и церковной жизни тоже. Вот это вот высокомерие, это его надо куда-то девать.
Обязательно.
Как только появилось, значит, что-то пошло не так.
Вот вопрос исповеди. Мы приходим к тому регламенту, который хочешь, не хочешь, а он сам тебя поставит, что называется, в строй, и вынудит тебя быть внутри собранным, дисциплинированным, и все время хватать за хвост вот эту вот страстишку, одну, другую, пятую, десятую, сколько их там, волосы начинают шевелиться на голове. Но так или иначе, их всех можно посчитать, ничего в этом катастрофичного нет.
Я, с вашего позволения, приглашу вас еще в следующий раз, когда мы будем обсуждать умение видеть свои грехи, потому что это отдельная тема, отдельная передача. А сегодня мы обсуждаем вопрос не менее важный. Зачем нужно ходить в храм? И, размышляя над этим вопросом, я пришел к еще одному вопросу. Так храм — это все-таки он для человека или для Господа? Вроде как Богу дом не нужен, Бог везде. И храм для человека.
Да, я в школе об этом говорю с детьми, говорят, мы же везде помолиться можем Богу.
Вот, и вчера мимо меня пробегал, на мое счастье, мой очень хороший друг Андрей Альбертович Анисимов, удивительный человек, построивший столько храмов в этой стране, что просто невероятно, заслуженный архитектор России, член Союза архитекторов России, глава правления гильдии храмоздателей. Я задал ему этот вопрос, говорю, Андрей Альбертович, вот для кого вы строите храмы? Для человека или для Бога? Как вы думаете, что он ответил?
Ну, тут всегда сложно выбрать из двух. Это должно, мне кажется, что-то быть третье. Вот это внутреннее.
Ну, тогда давайте послушаем. Мне очень важно узнать ваше мнение.
Мое глубокое убеждение, что мы строим храмы все-таки для людей. Я считаю, что Господь не нуждается в том, чтобы мы строили ему дом, он везде. Как известно, где двое во имя Его, там Он посреди нас. Так что мне кажется, что то, что мы делаем для создания вот пространства, так называемого литургического пространства, то есть мы создаем людям ту атмосферу, в которой они встречаются с Богом и готовы с Ним разговаривать. То есть мы средство, которое создает им пространство.
Ну да, замечательная на самом деле интуиция, и это говорит, прежде всего, о зрелом духовном состоянии человека, который действительно прекрасно отдает себе отчет, чем он занимается, и это дело любви. И любви, прежде всего, Богу. Конечно, мы строим храмы не Богу, потому что было бы наивно предполагать, что таким образом мы становимся как-то лучше или ближе к Богу, или Господь становится ближе к нам,
потому... Ой, слушайте, а позвольте я вас перебью. Моя жена сегодня мне рассказывала о фрагменте из Ветхого Завета. Вот она рассказывала о том, какие должны быть скинии, и там было четкое руководство. Вот эти бревна сюда, да. Вот эти бревна сюда, да. Вот так вот положить.
Ткань такая должна быть.
То есть это наставление Господа.
Вот это момент, мы входим вот в, как бы сказать, в регламент, то, что должно быть, как должен строиться храм. Тут мне хотелось бы такую параллель провести с иконописью. иконы не Богу мы пишем, конечно, мы себе пишем эти иконы. Иконы, говорят, они закрывают от нас то действие, которое происходит в алтаре, эти огромные иконостасы православные. Надо открыть, как у католиков, или как в Византийской империи были низкие иконостасы. Вот мы видим, что в алтаре. Нет, говорит отец Павел Флоренский, и многие за ним богословы, иконописцы, они не закрывают, они открывают нам то действие, которое действительно происходит в алтаре. Даже человек есть икона, только образ Божий. И мы часто сами являемся вот, как бы заслонкой такой между миром видимым и невидимым. Сами для себя часто и для окружающих нашими эмоциями там, и нашим общением. Поэтому храм – это икона, которая нас вводит в это пространство невидимого мира, в пространство благодати. И там, конечно, все должно быть сообразно этому невидимому миру, что очень сложно нам на человеческом символическом языке ввести вот эти такие в грубые архитектурные формы, не говоря уже там о пластике человеческого движения тела, ведь храм очень человекообразен. Ведь он, как говорит, антропоморфен храм. Это удивительное само по себе явление в мире человеческой культуры, храмоздательства. И если мы этот храм построили, посвятили Богу, этот храм построен, как говорят, по канонам, по уставу, как он должен быть, как икона должна быть написана. Он сам говорит с нами на языке благодати невидимого мира, на языке ангельском. И человек, входя в этот храм, слышит иное. Он видит не потому, что там, скажем, вот этот свод, он так формирует пространство, или звук там идет, что человек там что-то начинает слышать или ощущение. Тут поразительно, вот все вот эти вот теософы, все сектанты, которые пытаются встать под купол и услышать какие-то энергии, притянуть, они на правильном пути, у них интуиция верно работает, все так. Но только надо не энергии там, вот, скажем, собирать или слышать, или как-то, а благодать. Это высшая иная, не тварная энергия. Это энергия, но она энергия Божия. Она ни в какие наши рамки физические не входит. А то, что храм действительно антропоморфный, но он создает то пространство, которое изначально было в раю, в Эдеме, у Адама, потерянном нами раю, оно, конечно, возвращает человека к себе самому. И это, естественно, вот эта гармония, тот мир, та тишина. В храме все по-другому, люди по-другому разговаривают. Хотя вроде бы люди остаются теми же, но у них у всех вот меняется все. Поэтому сказано, надо ходить в храм там в опрятной одежде или там в соответствующей. Надо постараться там быть в должном виде, там подготовиться к приходу в храм. Все это регламент, все это, конечно, некая обязанность, это тяготит немного многих людей. Но это как раз и есть ключик к радости. Когда мы идем куда-то, я не знаю, там, ну, на день рождения к другу, там, мы приглашаем в ресторан, конечно, мы одеваемся, мы готовим подарок, мы речь какую-то думаем, какую сказать. Это обременительно, но это ключ к радости, к нашему общению. То же самое в храме, когда мы идем на встречу с Богом. А нужно ли идти в храм на встречу с Богом? Ведь можно же на самом деле Бога встретить где? Как апостол Павел на пути в Дамаск, когда он гнал христиан и шел там. Другие там можно тысячу примеров привести из жизни святых и не святых, как они встречали Бога. В храм мы не должны, как это, нужно ли ходить в храм? Нужно в храме жить, надо там пребывать. Хождение в храм чаще всего бывает такое, знаете, ну, как некая уплата налогов, как некая тяжелая повинность.
Вот я сейчас об этом же думаю. Вот буквально недавно здесь же на вашем месте сидел отец Вячеслав Перевезенцев, которого вы очень хорошо знаете. И мы как раз говорили, о свечах, и в частности о тех людях, чья вера начинается и заканчивается фразой «зашел в храм, свечу поставил». Но вы его знаете, он со всей своей категоричностью говорит, вот те, кого вы называете христианами, это не христиане, это язычники. Вот. И здесь мне очень важно, знаете, чтобы вы сейчас провели границу между тем, ну, понятно, в храм ходить нужно, между тем, как можно и как не можно.
Если бы я был вот этим своим оппонентом, батюшкой Аверезинского, отцом Вячеславом, я бы, конечно, себя, ну, нашел бы эту границу и так далее. Я как раз не хочу эту границу проводить. Я считаю, что она есть, но она в сердце у каждого, эта граница, дозволенного и недозволенного. А так человек абсолютно свободен. Он может ставить свечи, а может не ставить свечи. Я могу поделиться личным опытом, сокровенным. Я начал ходить в храм, ну, наверное, лет 5. Я не ставил никаких свечей. А потом, когда я стал священником, я снова перестал иметь в этом нужду, потому что я ставлю уже свечи, которые мне передают люди, я уже не сам от себя. Редко, если я где-то паломничаю, там я возьму свечу, поставлю. Но это действительно настолько редкое для меня явление, которое совсем не говорит о скудости моей религиозной жизни или о каком-то там холодности моего сердца. Это совсем другое. То есть свеча – это символ молитвы, и это некая жертва на храм, которую человек приносит, но это его сердце приносит, и оно хочет это сделать, и мы не можем этому воспрепятствовать, возбранить. Поэтому говорят, сколько стоит, батюшка, вот эта свеча? Говорят, это за ваше пожертвование. Нет, я вот все-таки мне скажу, сколько она стоит. Мы не можем воспрепятствовать человеку оказать доброе дело. А что касается пребывания в храме, конечно, надо понимать, что мы ходим в храм не записки писать, не свечи ставить, не просить у Бога там здоровья своим близким и так далее. Хотя и первый, и второй, и третий, и десятый, все это нужно, и все это так и происходит. Мы в храм приходим вкушать тайну божественные жертвы, то причастие, вот как сказано, литургическая жизнь в храме – это самое важное, то, ради чего храм строится. Это храм строится ради причастия, не ради нашего вот этого энергического восстановления, там, обмена каких-то там сил потусторонних, или общения друг с другом, потому что много людей, мы все встречаемся, шумно в храме, община, все это, дети, конечно, а куда в храм прийти, потому что все мы там воскресный день. Вот. Или же действительно какой-то вот сокровенная печаль, переживание сердца или тишину услышать, а мы идем причащаться. Поэтому особое пространство храмовое, оно все сформировано и все выстроено вот такими концентрическими кольцами, кругами, волнами вокруг причастия.
Вот это на самом деле, вы даже не представляете себе, насколько это не очевидно для всех остальных, вот кто не ходит в храм. Для меня это было не очевидно еще там полгода назад. То есть в центре всего смысла существования вот этого храма рядом с домом, в центре ответа на вопрос, зачем нужно ходить в храм, именно причастие, литургия и причастие. А это очень конкретное действие, которое происходит в конкретное время, по каким-то причинам конкретным, с какой-то конкретной целью. И вот о причастии мне хотелось бы поговорить отдельно, вот в свете вопроса, зачем ходить в храм.
Причастие, безусловно, является центром духовной, религиозной вообще жизни человека, потому что это ключевая точка, или, так скажем, точка отсчета, или вот то ядро человеческой истории, которое было совершено в историческое время, там, несколько там, тысяч лет тому назад, в Сионской горнице в Иерусалиме, перед страданиями Спасителя Христа, перед Его смертью и воскресением из мертвых, перед вот, ключевыми историческими событиями. Господь до своей смерти на кресте преподал хлеб и вино, сказав апостолам: «Ешьте и пейте, это тело, а это кровь моя». Не как бы тело, не как будто бы кровь там. Вот не представляете себе, что вот там вы. Ну вот, но это вкушайте, это тело и это кровь. И с этого момента все совершайте в мое воспоминание, всегда собираясь вместе. То есть церковь там, где причастие, церковь там, где Христос, там, где тело и кровь Спасителя, там, где буквально в смысле слова мы становимся сотелесны или едины в Боге и друг с другом, потому что одна пища – это и есть та тайна единения, которая ради этого совершается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», светлое радио. Меня зовут Александр Ананьев, и сегодня мы с нашим гостем, протоиереем Дмитрием Кувырталовым, настоятелем храма Архангела Михаила в Летове, ищем ответ, ну, вернее, он-то его знает, а я вот его ищу, ответ на вопрос, зачем нужно ходить в храм. И вот к этой четвертой части нашей программы мы подобрались, на мой взгляд, к главному. К тому, что храм, в первую очередь, это литургическое пространство, это место, куда люди приходят именно для того, чтобы причаститься в первую очередь, хотя целей, как вы заметили, может быть много. И понятно, этого нельзя сделать дома, а дома можно молиться.
Литургия – это соборное дело. Это переводится слово как «общее дело», то есть для всех христиан, для всех тех, кто знает Христа, причем знает не из книжек, не как-то умозрительно или представляя себе как идеального человека или мыслителя, философа, там, нравственного наставника, а именно как личность. Вот, если вот это личное знание Христа есть, мы единимся вокруг Христа, именно вокруг причастия, то, что Господь Господь оставил нам, собирая всех людей со всей вселенной именно вокруг чаши, это евхаристическое причастие. Прежде чем, ну, это вот правильно вы предостерегли в самом начале нашей беседы о том, что догматических формул должно быть как можно меньше. Я поэтому вспомнил замечательный эпизод, тоже поделюсь сокровенным таким переживанием. Мы были на Святой Земле в Иерусалиме, служили ночную литургию на гробе Господнем, и понятно, что заходишь, кто там был, помнит это расположение и Голгофы, и Кувукли. Сначала заходишь на Голгофу, кланяешься, это камень помазания, и вот такое ощущение было вселенской скорби, потому что вот здесь вот сконцентрировалась эта скорбь, этот ужас, этот кошмар богоубийства, человеческой злости, в то же время беспомощности, и в то же время вот этой жертвы любви Господней. Очень много было мыслей, переживаний, они вот как-то так собрались в сердце, в комок сжались, а потом было причастие на гробе Господнем, служба такая ночная, очень торжественная, все очень красиво происходило, мы причастились, и когда я вернулся, уже выходя из храма, снова в Голгофе, вот чувство благодарности и какой-то неземной радости. Одно и то же место, одни и те же впечатления, мысли и события, в общем-то, переживаемые, но они разрешились в радость, как вот аккорд какой-то тяжелой симфонии, потом разрешается вот в это вселенское ликование. И это ощущение моего личное, вот такое сугубо сердце моего, но мне показалось, что оно имеет отношение к общецерковному опыту. То, что так и должно происходить, это естественно. Вот это радость предстояния пред Богом, причастности божественной, не просто жизни, а божественному соучастию в нашей жизни, вот участь всех во всем, это и есть церковь. Поэтому в церкви надо пребывать, туда сложно ходить, там надо жить. И выйдя из храма, я не выхожу из церкви, я в ней остаюсь. И я эту радость ликующую несу дальше. Поэтому мне хочется поделиться. Поэтому мне хочется, чтобы любой встречный, мой друг, прохожий, пошел со мной в церковь. Когда я его привожу в церковь, ну, говорят, ну, красиво у вас тут, хорошо, ну, и все замечательно. Я понимаю, что я что-то не так сделал. Я не показал ему эту радость богообщения. Она у меня в сердце как-то еще тоже как в неком семечке еще сокрыта. Я не могу ее явить, как являли ее святые. Когда со святым общаешься, вопросов нет, все ясно. А когда общаешься с грешниками, очень много вопросов всегда возникает.
Ну, вот поэтому я не могу толком ни на какие вопросы своих совсем не посвященных ни во что друзей ответить. Наткнулся на мысль в том же самом интернете. Вот вы меня сейчас поправите, так оно или нет, потому что я не уверен, как не уверен во всем вообще, что есть в этом интернете, в правдивости этой мысли. Если я не ошибаюсь, Иисус учил, что молиться нужно, закрывшись в комнате наедине с Богом, в тишине, уединении и покое. Так-то или нет?
Христос несколько раз обращался, так скажем, к теме молитвы. И каждый раз это было неожиданно для самих апостолов. Это было некое, ну, как сказать, такое противоречие вот их привычному опыту. Господь как бы пробуждал их к этому. И мы помним Гефсиманскую молитву Спасителя Христа, когда он просил побыть рядом с ним, тех, кто не мог понять вообще, что происходит. Хотя Господь даже не объясняя им, говорит, ну, побудьте рядом со мной. Это те сокровенные переживания, которые ни с кем невозможно поделить, а Богу хотелось, в данном случае Христу, хотелось иметь соучастников этого. С другой стороны, он говорит, да, закройся в комнату, в клеть твою, и помолись Богу в тайне, и Бог, видишь, тайну воздаст тебе явно. А с другой стороны, когда апостолы просили, научи нас молиться, как и фарисеи, и Иоанна Крестителя научили учеников своих молиться, Господь говорит, молитесь так, «Отче наш, который на небесах», то есть не «Отче мой», каждый закройся у себя и скажи к своему Богу, Отцу, который твой Отец. Он сказал, «Отче наш», вы все вместе должны молиться. И вот это вот день Пятидесятницы, день рождения Церкви, когда все апостолы были собраны вместе, опять же, по повелению Божию, Господь сказал, «Никуда не отлучайтесь от Иерусалима, будьте вместе собраны и ждите, когда Утешитель придет». И само причастие было, когда он собрал всех, в том числе Иуду, который уже был окончательно утвердился в своем намерении быть, стать предателем. То есть Господь – собиратель. Он собирает всех людей. Поэтому для молитвы необходимо пространство и общественное, и уединенное. И то, и то. Молитва тайная, домашняя, келейная – это фундамент общественной, праздничной, торжественной молитвы. Как два крыла у птицы. Одно без другого никак.
То есть искать между ними разницу бессмысленно и неправильно.
Ее можно сформулировать, ее можно обосновать, но это действительно абсолютно разные делания абсолютно разный опыт, и плоды этого делания разные. У меня был один тоже случай, наш прихожанин, точнее, его даже сложно назвать прихожанином, человек, который был разбойником, со школьной скамьи я его знаю, лихой совершенно мальчишка, потом вырос, вот эти 90-е, там, чем только он не занимался, и богатым там пытался стать, и становился, и машины продавал, перепродавал, и там какие-то схемы, и даже какие-то драки, и там, в общем, все что угодно было, я никогда не брал его в расчет как церковного человека, и вдруг неожиданно он пришел к нам в храм. И поисповедовался, и причастился. При этом оказалось, что у него, по большому счету, нет каких-то, ну, так скажем, сильных тяжких грехов за его спиной, чтобы, ну, могли бы ему отказать в причастии, там, не допустить к чаше. Вот он поисповедовался и причастился. И через неделю он пришел снова в храм. Говорит: батюшка, я просто хочу поделиться. Говорит, я вышел из храма, у нас там поле огромное, наверное, километра 2-3 там до следующей дороги. Говорит, я пошел по этому полю, говорит, у меня крылья за спиной. Говорит, мне казалось, я лечу. Он переехал на машине с города, он бросил свою машину, он просто вышел из храма и пошел вот туда куда-то вдаль, ввысь, и говорит, у меня это ощущение счастья, говорит, меня не, вот до сих пор оно меня не покидает, я, вот это ощущение причастия, вдруг тебя Господь коснулся, он, и ты стал ему родным, и все меняется в жизни, и он женился, у него там детишек сейчас трое, по-моему, он крест, такой человек, которого просто однажды Господь поставил перед собой, и сказать, что он теперь ходит все время в храм, он все время пребывает в этом храме, он все время в церкви.
Я поделюсь с вами своим ощущением, готовясь к разговору с вами, я был настроен услышать от вас там категорическое: в церковь ходить надо, в храм ходить надо. Я ни разу за это время от вас этого не услышал, а желание прийти туда стало, знаете, каким-то невероятным.
Вот это как раз то, что дорого лично мне, и мне кажется, что это не может быть недорого никому другому, ну, не может быть недорого другому человеку. Это то, что действительно человека делает человеком, делает нас счастливыми, делает нас вместе. Потом вот можно там два слова про интернет хотел сказать. Конечно, удивительное явление современной жизни. Его только он, это не панацея, это не таблетка от всего сразу, там, как информационный вал, он только его увеличивает, и как разобраться в нем. Вот древние святые говорили так, точнее так, древние отцы, что надо знать личный опыт человека, который имеет этот опыт богообщения, и только его слушать. То есть в данном случае духовничество в церкви – это то стержень, на котором все держится. Поэтому, когда мы в интернете смотрим любую статью, мы не знаем, кто ее написал и с каким личным опытом ее написал. И учитывая то, что есть опыт, мягко говоря, не то, что не церковный, а антицерковный, и вообще грязный мистический опыт, если не сказать оккультный, и все люди там пишут, и вот прочитав эту статью, мы не можем сказать источник. То есть, ну, человек опытный, духовный может увидеть, что это неправильно, нечистая статья или там какое-то мнение. А человек не церковный, не имеющий этого опыта, конечно, разобраться не может. Поэтому надо быть, ну, как вот, читать святых отцов, как Игнатий Брянчанин говорил, не будет у нас наставников духовных, но у нас есть книги. И вот есть книга авторитетного святителя, подвижника, преподобного, надо ее прочитать. Две книжки – Авва Дорофей и Иоанн Лествичник. Если мы их одолеем в своей жизни, мы никогда не… Мы, во всяком случае, всегда почувствуем ложь от чего-то мнения, потому что мы узнаем, что такое действительно настоящий человек, который имеет опыт богообщения.
Не доверяйте интернету, доверяйте книгам. Это правда. Каждый раз, когда человек узнает, что там «я хожу в храм» или «читаю молитву перед трапезой», они говорят: «ну, фанатизм какой-то». И я слышу вот слово «фанатизм» довольно часто, в разных контекстах. Не мог не спросить вас в контексте вопроса, нужно ли ходить в храм, как часто нужно ходить в храм, почему нужно ходить в храм. Нет ли какой-то обратной стороны, такой запредельной, которая бы определялась словом «фанатизм»?
Есть, конечно. Человек страстен. Человек невоздержан. Мы даже в своих положительных, добрых, позитивных эмоциях не знаем меры. И вот, опять же, удержать это, как хорошее вино, если его раскрыть, оно выдохнется. А если его удержать вот в бочке, там, в бутылке и так далее, оно вызреет. То же самое с нашими вот этими добрыми эмоциями. Они, как благодать, она тоже человека веселит, сердце человеческое. Оно должно удержаться. Но, конечно, вот мы говорим, там, регламент, это нужен он, конечно, там общественная молитва, безусловно, трапеза общая, конечно, и молитва, но, как у апостола Павла сказано, все у вас благопристойно и по чину добывают. То есть чин должен быть, но и благопристойность должна быть. Мы не должны навязывать людям свои ощущения, свои эмоции. Поэтому молитва в церкви читается, если кто-то был и имеет этот опыт, слышание церковной молитвы на одной ноте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Без эмоций. Помилуй меня, Боже, повелицы милости Твоей. Дико бы звучало это в церкви. А когда это звучит на одной ноте, чтобы не выплескивать свое ощущение, не навязывать его другим, и чтобы каждый человек, слыша эти слова, сам переживал их в своем сердце и адресовал их Богу, себе самому и так далее. Поэтому, конечно, молитва перед трапезой нужна. Трапеза должна быть благословлена и освящена, и посвящена Богу. Это тоже такой сокровенный, религиозный, таинственный момент нашего соучастия. Мы Бога приглашаем быть вместе с нами за трапезой. Это отрадно и радостно. Но я просто личным опытом хочу поделиться. Младший сын, дети, слава Богу, выросли в традиции церковной, я надеюсь, благочестивой. И младший сын стал креститься на все иконы. Вот видит икону, крестится, видит, крестится, видит, крестится. И буквально, проходя там в течение 10-15 метров дома, много икон или где-то на улице, он уже просто автоматом начал креститься, и над ним уже старшие дети стали посмеиваться, и какие-то шутки там и так далее. И было понятно, что религиозное вот это вот желание поклониться святыне, оно как бы уже перевалило в некое, даже не кощунство там, в некую комическую такую часть, когда все, в общем-то, люди благочестивые, вот, пришлось немножко так побеседовать, откорректировать, и действительно, мимо иконы, мимо храма проезжая, можно просто поклониться, не обязательно креститься в автобусе, там, в транспорте, если там битком все набито, а мы будем поклоны земные класть, потому что храм проезжаем и так далее. Очень все благопристойно, и по чину у нас пусть будет.
Не должно это свербить внутри, что вот ты смолодушничал, не покрестился, а поклонился?
Есть момент исповедничества, это уже как момент такого мученичества, да, то есть если ты чувствуешь, что кругом все ожесточены против, храма или, наоборот, иноверцы там и так далее, и ты один тут вот только можешь сказать слово правды и поклониться Богу, наверное, да, древние мученики некоторые, далеко не все, шли на муки, на смерть, именно громогласно, публично исповедуя Христа и часто даже оскверняя капища и так далее, там, глумясь над идолами.
Отбивая вот, руки.
Было очень много таких ярких эпизодов святоотеческой жизни, но позволю себе, наверное, такой рассказать случай с одной женщиной в Сербии, произошедшей. Она очень жаждала мученичества за Христа, она была уже пожилой, 7-й десяток, жила одна, девица, никогда замуж не выходила, детей не было, и она говорит, вот эти 90-е годы как раз хотела пострадать за Спасителя Христа, говорит, только пойду, я благословлюсь у батюшки в храме, батюшка молоденький в церкви, она подходит и говорит, батюшка, благословите меня мученичество принять за Христа, тут албанцы, тут все вот гонения на христиан, на православных, он говорит, мать, ты чего, с ума сошла, что ли, какое тебе мученичество, иди домой, занимайся своим делом, в храм будешь ходить, там все, Богу молись, сам Господь все устроит. Как-то расстроилась. Она идет и плачет навзрыд, и утешения нет, хотела мучить. И тут Господь ей навстречу. Она его прям говорит, ты чего плачешь? Говорит, Господи, хотел за тебя мученичество принять, а мне батюшка, говорит, не благословляется, не разрешил мне. Говорит, говорит, ты уже мученица в моих глазах, а теперь еще побудь и послушницей. То есть есть сокровенные совершенно интуиции, правда Божия, которая гораздо глубже и важнее, чем наши вот эти религиозные порывы.
И вот на этой очень светлой, радостной ноте, в которой вы, отец Дмитрий, выдержали вот весь этот час, за что я вам очень благодарен, я заканчиваю вот эту часть светлого вечера, мои вопросы неофита, которые я задавал сегодня протоиерею Дмитрию Кувырталову, настоятелю храма Архангела Михаила в Летове, и я не буду вам обещать, что в эти выходные, но я обязательно приеду к вам. Вы так рассказали о вот этой атмосфере вот этого храма.
Буду очень рад видеть. И, конечно, я хотел быть сегодня очень сдержанным. И не просто хотел, а действительно был сдержанным. Поэтому, если эта радость выплескивается и очевидно, то мне от этого вдвойне радостно.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».